Но если существование внешней действительности утверждается верою, то содержание этой действительности, ее сущность, эссенция, дается опытом. Что есть действительность, мы верим. А что такое она есть, это мы испытываем и знаем. Если бы мы не верили в существование внешней действительности, то все, что мы испытываем и знаем, имело бы лишь субъективное значение, представляло бы лишь данные нашей внутренней психической жизни. Если бы мы не верили в независимое существование Солнца, то весь опытный материал, заключающийся в представлении Солнца, а именно ощущение света и тепла, образ солнечного диска, периодические его явления и так далее, все это было бы для нас состояниями нашего субъективного сознания, психически обусловленными. Все это было бы постоянной и правильной галлюцинацией, частью непрерывного сновидения. Все, что мы из опыта знаем о Солнце, как испытываемое нами, ручалось бы лишь за нашу действительность, а никак не за действительность Солнца. Но раз мы верим в эту последнюю, раз мы уверены в объективном существе Солнца, то все опытные данные о Солнце являются как действие на нас этого объективного существа и таким образом получают объективную действительность. Разумеется, мы имеем одни и те же опытные данные о внешнем мире. Верим ли мы в его действительность или нет? Только в последнем случае эти данные не имеют никакого объективного значения. Как одни и те же банковые билеты представляют или простую бумагу, или действительное богатство, смотря по тому, обладают ли они кредитом или нет. Данные опыта, при вере в существование внешних предметов, им соответствующих, являются как сведения о действительно существующем, и как такие составляют основание объективного знания. Для полноты же этого знания необходимо, чтобы эти отдельные сведения о существующем были связаны между собою, чтобы опыт был организован в цельную систему, что и достигается рациональным мышлением, дающим эмпирическому материалу научную форму. Все сказанное относительно внешнего мира вполне применяется на тех же основаниях и к божественному началу. И его существование может утверждаться только актом веры. Хотя лучшие умы человечества занимались так называемым доказательством бытия Божия, но безуспешно, ибо все эти доказательства, основываясь по необходимости на известных предположениях, имеют характер гипотетический и, следовательно, не могут дать безусловной достоверности. Как существование внешнего мира, так и существование божественного начала для рассудка суть только вероятности или условные истины, безусловно же утверждаться могут только верою. Содержание божественного начала, так же, как и содержание внешней природы, дается опытом. Что Бог есть, мы верим. А что Он есть, мы испытываем и узнаем. Разумеется, факты внутреннего религиозного опыта без веры в действительность их предмета – суть только фантазия и галлюцинация. Но ведь такие же фантазии и галлюцинации суть и факты внешнего опыта, если не верить в собственную реальность их предметов. В обоих случаях опыт дает только психические факты, факты сознания. Объективное же значение этих фактов определяется творческим актом веры. При этой вере внутренние данные религиозного опыта познаются как действие на нас божественного начала, как его откровение в нас. А само оно является таким образом, как действительный предмет нашего сознания. Но данные религиозного опыта и при вере в их объективные значения являются сами по себе лишь как отдельные сведения о божественных предметах, а не как полное знание о них. Такое знание достигается организацией религиозного опыта. В цельную, логически связанную систему. Таким образом, кроме религиозной веры и религиозного опыта требуется еще религиозное мышление, результат которого есть философия религии. Часто говорят, зачем философствовать о божественных предметах, недостаточно ли верить в них и чувствовать их? Разумеется, достаточно. При отсутствии умственного интереса в верующем и чувствующем. Это все равно, что сказать, недостаточно ли верить в существование Солнца и наслаждаться его светом и теплотою, зачем еще физические и астрономические теории Солнца и Солнечной системы? Разумеется, они не нужны для тех, кто не имеет научного интереса. Но на каком же основании ограниченность некоторых делать законом для всех? Если человек верит в божественные предметы, и если он при этом обладает способностью и потребностью мышления, то он по необходимости должен мыслить о предметах своей веры. И, разумеется, желательно, чтобы он мыслил о них правильно и систематически, то есть чтобы его мышление было философией религии. Более того, так как лишь философия религии, как связанная система и полный синтез религиозных истин может дать нам адекватное, соответствующее знание о божественном начале, как безусловном или всеобъемлющем, ибо вне такого синтеза отдельные религиозные данные являются лишь как разрозненные части неизвестного целого, то философия религии одинаково необходима для всех мыслящих людей, как верующих, так и неверующих. Ибо если первые должны знать, во что они верят, то вторые, конечно, должны знать, что они отрицают. Не говоря уже о том, что самое отрицание во многих случаях зависит от незнания. Причем те верующие, не по разуму, которые хотят превратить религиозную истину в дело слепой веры и неопределенного чувства, очевидно, действует лишь в пользу отрицания. Совокупность религиозного опыта и религиозного мышления составляет содержание религиозного сознания. Со стороны объективной это содержание есть откровение божественного начала как действительного предмета религиозного сознания. Так как дух человека вообще, а следовательно и религиозное сознание не есть что-нибудь законченное, готовое, а нечто возникающее и совершающееся, совершенствующееся, нечто находящееся в процессе, то и откровение божественного начала в этом сознании необходимо является постепенным. Как внешняя природа лишь постепенно открывается уму человека и человечества, вследствие чего мы должны говорить о развитии опыта и естественной науки, так и божественное начало постепенно открывается сознанию человеческому. И мы должны говорить о развитии религиозного опыта и религиозного мышления.